Сегодня, 15 марта, второе воскресенье Великого Поста. Церковь вспоминает святителя Григория Паламу, архиепископа Солунского, священномученика Феодота Киренейского, святителя Арсения, епископа Тверского, преподобного Агафона Египетского, собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. Сегодня также праздник иконы Божией Матери, именуемой Державная. Сегодня, во второе воскресенье Великого Поста, Церковь вспоминает святителя Григория Паламу. Святого Григория называют еще сыном Божественного Света. Он родился в 1296 году в Малой Азии. Во время турецкого нашествия семья бежала в Константинополь. Там Григорий получил отличное образование. Все ждали, что он посвятит себя государственной деятельности. Но 20-летний юноша удалился в Афонский монастырь в Атопет. Все свое внимание он сосредоточил на духовной молитве, или, как ее еще называют, умном делании. Такая молитва в сочетании с уединением и безмолвием получила название исихазм, что по-гречески значит «покой, молчание». Будущий святитель принял для себя исихазм как основу жизни. Он также сформулировал и обосновал учение о свете божественном, несотворенном, которым сиял Господь на фаворе, и которым озаряются подвижники, достигающие такого озарения посредством молитвы и поста. Иными словами, усердно постясь и преуспевая в добрых делах, каждый человек может достичь нетварного света благодати, который есть сам Бог. Вспоминая в дни поста святителя Григория, мы видим пример святой жизни, которая приводит к божественному свету. Церковь говорит нам о тайне света, которому мы должны приобщиться, если хотим увидеть воскресение Христово. Священномученик Феодот жил в IV веке. Он был епископом кипрского города Киринии. Во время гонения на христиан при императоре Ликинии Феодот открыто проповедовал и призывал язычников обратиться к истинному Богу. Когда он узнал, что отдан приказ о его аресте, то, не дожидаясь воинов, сам пришел к наместнику Кипра. По преданию, епископ сказал: «Я тот, которого ты ищешь, явился, чтобы проповедовать Христа, Бога моего». Исповедника приговорили к пыткам. Многие свидетели его стоического поведения сами уверовали во Христа. Узнав об этом, наместник Кипра приказал прекратить публичные истязания. Он решил бросить епископа Феодота в тюрьму, где о подвигах и муках его никто не узнает. Но подоспел указ императора Константина Великого, даровавший свободу вероисповедания всем христианам. Епископ Феодот в числе других верующих был освобожден. Он вернулся в родной город и продолжил епископское служение. Епископ Феодот был первым христианским архипастырем в городе Кириния. Сейчас это морской порт в составе частично признанного государства Турецкая Республика Северного Кипра. Живут здесь в основном мусульмане. Немногочисленные христиане дорожат историей острова и чтят память его святых. В день чествования епископа, правившего в Киринии в IV веке, они горячо молятся: «Святитель Феодот, моли Бога о нас». Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский, родился в 1296 году в Малой Азии. Во время турецкого нашествия семья бежала в Константинополь. Григорий получил отличное образование. Все ждали, что он посвятит себя государственной деятельности. Но 20-летний юноша удалился в Афонский монастырь в Атопет. Там все свое внимание он сосредоточил на духовной молитве, или, как ее еще называют, «умном делании». Такая молитва в сочетании с уединением и безмолвием получила название исихазм, что по-гречески значит «покой», «молчание». Будущий святитель принял для себя исихазм как основу жизни. Почти через 30 лет ему пришлось отстаивать основные принципы «умного делания» на Константинопольском соборе в споре с монахом Варлаамом. Тот объявил исихазм ересью. Благодаря своему красноречию и неоспоримости доводов, Григорий Палама победил в дискуссии. Однако у Варлаама было немало высокопоставленных сторонников. В результате Григорий был заключен в темницу. Освободил его новый константинопольский патриарх, сторонник исихастов. Святитель Григорий Палама был возведен в сан архиепископа Солунского. Влахернский собор торжественно засвидетельствовал истинность его учения. Солунский архиепископ Григорий Палама утверждал истины о божественном фаворском свете не по логическим умозаключениям, а на основе реального духовного опыта. И всякий христианин, желающий научиться умной молитве и обрести встречу с Богом, просит помощи у монаха-подвижника. Святитель Григорий, моли Бога о нас. Преподобный Агафон Египетский жил в IV веке. Он был современником преподобного Макария Великого и также жил отшельником в пустыне. Подвижник отличался необыкновенным смирением. Он считал себя грешнейшим из людей. По преданию, однажды к Агафону пришли некие иноки для духовной беседы. Они стали пересказывать все слухи о праведнике, а тот с готовностью соглашался со всем. Подтвердил и то, что он гордый и невоздержанный, сознался и в своей лживости. Лишь одно обвинение решительно отверг Агафон – в ересь. Объяснил он свои слова так: «Всякому человеку свойственно погрешать, и все мы, по испорченной природе нашей, невольно увлекаемся пороками. А ересь есть богоотступничество, самовольное отречение от истины Божией». Перед своей кончиной преподобный Агафон 3 дня сидел молча и сосредоточенно. Он словно всматривался во что-то. На вопрос иноков он ответил, что видит себя на суде Божием. «Разве ты не надеешься на добрые твои дела, которые ты сотворил, угождая Богу?» — спросили иноки. «Не надеюсь до тех пор, пока не увижу Бога. Одно дело — суд человеческий, а другое дело — суд Божий», — отвечал праведник. Считается, что именно Агафон Египетский ввел в богослужебную практику часы — особый чин, освящающий дневное время суток молитвой и воспоминанием событий священной истории. Читая часы, правильным будет благоговейно вспоминать древнего подвижника. Преподобный Агафон, моли Бога о нас. Святитель Арсений, епископ Тверской, жил в XIV веке. Он родился в Твери и совсем молодым юношей принял постриг в Киево-Печерской лавре. Даже среди иноков этого древнего монастыря, хранившего традиции благочестия, Арсений выделялся своей строгой жизнью по уставу, начитанностью и трудолюбием. Вскоре митрополит Киевский Киприан стал выделять Арсения. Вместе они в 1390 году прибыли в Тверь. В это время Тверской князь Михаил Александрович созвал собор иерархов для суда над епископом Евфимием, с которым много лет был в ссоре. После безуспешных попыток закончить дело миром, митрополит Киприан назначил на Тверскую кафедру Арсения. Тот испугался тамошних настроений и отказался. Но и князь, и митрополит настаивали. Как показала история, пребывание епископа Арсения на Тверской кафедре смогло прекратить многие раздоры в княжестве. Стали строиться храмы и соборы, развивалось церковное просвещение. От епископа Арсения потомкам осталось настоящее сокровище. По его повелению был сделан список с Киево-Печерского патриарха, содержащий историю лавры. Рукопись стала самой древней, дошедшей до наших дней, редакцией этого драгоценного памятника русской письменности и получила название «Арсеньевской».
Нетленные мощи святителя Арсения Тверского были обретены в середине 17 века. В 1919 году святые останки изъяли большевики. В настоящее время местонахождение святыни неизвестно. Сохранилась лишь частица мощей. Она хранится в Серапионовой палате Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Поклоняясь этой реликвии, верующие просят у святого небесного покровительства. Святитель Арсений, моли Бога о нас.
Во второе воскресенье Великого Поста церковь празднует Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. В этот день мы вспоминаем и прославляем всех святых, связанных с Киево-Печерской лаврой. Основателем обители и русского монашества считается преподобный Антоний. Он вел отшельническую жизнь в киевских пещерах, но вскоре к нему стали присоединяться другие иноки. Так, в середине XI века образовалась Печерская обитель. Сподвижник преподобного Антония Печерского, преподобный Феодосий, ввел в монастыре устав, который привез из Константинополя. Со временем этот устав распространился на все русские монастыри. Так, на Руси была положена традиция двух типов монашеской жизни – уединение в пещерах и затворах и жизнь монашеской общины. В сонме Киево-Печерских святых прославлено около 120 подвижников, молитвенников и чудотворцев. Их имена говорят сами за себя. Лаврентий Затворник, Кукша преподобный мученик, Сергий Послушливый, Иоанн Многострадальный, Пимен Постник, Ануфрий Молчаливый, Григорий Чудотворец, Матфей Прозорливый, Дамиан Целитель, Агапет Врач Безмездный и другие. Благодаря их подвигу Свято-Успенская Киево-Печерская лавра известна сегодня всему миру. Нет сомнений, что известны далеко не все имена преподобных отцов Киево-Печерской лавры. Многие из них сумели сохранить свой подвиг в тайне. Можно ли донести до безвестных угодников Божиих наши молитвы? В богослужении, посвященном празднованию собора, воссиявшие в монастыре святые сравниваются с неисчислимыми звездами, и звучит обращение ко Христу: «Сам, Владыка, яви им мольбы наши». Чудотворный образ Божией Матери Державны был обретен в 1917 году, в день отречения от престола императора Николая II. Крестьянке Евдокии Андриановой дважды явилась Пресвятая Богородица и указала на церковь в селе Коломенском, где следовало найти забытую черную икону. В подвале церкви Вознесения Господня была обретена большая, потемневшая от времени икона. Когда ее обновили, то увидели изображение Царицы Небесной, как Царицы Земной. Богородица восседала на престоле, облаченная в одеяние, напоминающее царскую мантию. В ее правой руке – скипетр, левая возложена на державу. На голове – царская корона, окруженная золотым нимбом. На коленях Богородицы – отрок Иисус Христос в светлом одеянии с благословляющей десницей. Совпадение – явление иконы с отречением императора, а также с особенностями открывшегося образа, было воспринято народом как символ. Это символическое свидетельство передачи верховной царской власти и попечительства России самой Богородице. Икона Божией Матери Державная почитается как чудотворная.
В советское время державная икона Божией Матери хранилась в запасниках Государственного исторического музея в Москве. В 1990 году образ был возвращен в село Коломенское, где он был обретен. В августе 2007 года, после объединения Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за границей, чудотворную икону провезли по всем приходам Европы, Америки и Австралии. И повсюду верующие прикладывались к изображению Божией Матери со слезами на глазах и с молитвой: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»